Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Вечер. Позвольте мне нарисовать вам картинку, новеллу из своей молодости. Эстония, город Таллин, морской порт. Около порта ларек, где продаются газеты. Знакомая женщина в ларьке, я ей плачу на неделю вперед, оставляет мне специально по блату газету «Ежедневный рабочий», «Daily Worker», по которой я учу английский язык, потому что это единственная была газета, которая несла английский язык в оригинале, а не в переводе.
А она еще была Daily Worker,
она была
не
тогда...
Morning Star.
Нет, потом она стала Morning Star. Около шапки, около самого названия газеты, каждый раз была сводка по сбору денег. Нам нужно к такому-то числу набрать такое-то количество тысяч.
Помню хорошо.
Подходило это число. Тысячи эти практически не собирались. Я со страхом думал, что газету послезавтра закроют. И мне нечего будет читать. Но мистическим образом газета выходила, и сбор денег всех этих тысяч начинался с нового месяца по новой. Так я косвенно познакомился с финансированием коммунистической прессы в Англии, не прибегая никаким особым методом, чисто, так сказать, дедуктивно, чисто наблюдая. Сегодня у нас речь пойдет об отношении к коммунизму в рядах английской интеллигенции или среди интеллектуалов. Традиция здесь достаточно богатая, и все время появляются новые всплески на этом экране. Недавно вышла книга о Сталине «Коба ужасный», которую рецензировал наш гость Зиновий Зиник. Рецензировал на английском языке в высокопоставленных, надо сказать, английских публикациях. Здесь перед нами лежит одна статья, по-моему, из Times.
Литературное приложение к Times.
Литературное приложение к Times.
И еще в газете Evening Standard письмо, Зиник, тоже опубликовано. К вам, Зиник, Times Literary Supplement или литературное приложение к Times обращается по поводу всякой российской тематики, особенно если это связано с интеллектуальными и как бы социоисторическими направлениями. И дана статья достаточно большая на целую страницу, и дана подробное описание этой книги. Я думаю, что смысл, собственно, не в книге, а в том, что книга эта венчает целую цепь, целую вереницу событий исторических в Англии и традицию определенного отношения к коммунизму вообще и в России в частности. Ну, тут у меня еще остальные всякие истории просят, но я пока помолчу.
Нет, дело в том, что вообще книга, действительно, вообще ее нужно переводить как «Сталин Коба». То есть Коба, естественно, партийная кличка Сталина, Коба страшилище, потому что это Коба the Dread, это такое детское, такая,
это правильно,
такая ужасная.
Чудовище.
Да, чудовище, страшилище. И у книги подзаголовок 20 миллионов и смех. Потому что речь идет не просто о биографии Сталина, которая составляет основную часть книги. В этой биографии нет ничего абсолютно нового. Это компиляция из знаменитых книг Роберта Конквеста и других классических источников об ужасах сталинизма, включая Солженицына, которую он прочитал очень внимательно. Но книга написана, и книга разоблачительная, так сказать, как будто Мартин Эмис проснулся, он действительно проснулся, но об этом никогда ничего не слышал. Это знаменитый писатель поколения людей, которые родились после войны. Это культовая фигура для этого поколения, такая же, как, скажем, для 20-летних, 30-летних сейчас фигура Виктора Пелевина. Это человек, который описывает, так сказать, уставший средний класс и пролетариат, который как бы в его эстетическом сознании сливается в одну такую вот депрессивную массу.
И может, стоит напомнить, что это сын Кингсли Амиса.
Естественно, потому что основная, собственно говоря, пафос книги в ее очень тонком обрамлении. обрамление основной части, которая является просто кратким курсом не истории партии, как у Сталина, а истории ужасов сталинизма, где, собственно говоря, доказывается, что Ленин не лучше Сталина. А, собственно говоря, Ленин и есть праотец ужасов Сталина, то, что мы прекрасно все знаем, и что очень радостно читать, что, наконец, так сказать, английский интеллектуальный писатель дошел тоже до этой мысли. Но пафос этой книги в том, что эта книга обрамлена, так сказать, обращениями. Обращениями, во-первых, к своему отцу, который уже покойный, знаменитый писатель Кингсли Эмис, которого в последние годы считали фашизмом, даже в ресторанах Сохо за его консерватизм, мужской шовинизм.
Ну да, безобразный. Он начал с счастливчика Джима, который очень подошел советским, и который его издали, а кончил в последние годы, я его хорошо знал и встречал много раз, он был очень твердый антикоммунист.
Да, еще и прекрасно умел пить виски, который я тоже люблю, поскольку мы соседи, то я все время его видел в нашем общем пабе. Queens в Primrose Hill. Но дело в том, что он еще, то, чего мало кто знал, что он был не просто в юности, как все радикалы 30-х годов, симпатизировал идеям коммунизма. Он просто 15 лет был членом коммунистической партии Великобритании с партийным билетом.
Да.
Не все.
И поэтому у книги это обрамление, во-первых, обращение к отцу, как он мог верить всей этой системе, которая породила такие ужасы, и о чем было известно уже в 30-х годах, по-моему. Его ближайшим другом Кингсли Эмиса в 60-х годах был Роберт Конквест, которого непрерывно цитируют.
Они вместе обедали каждый понедельник, вместе с Тибором Самуэли и Бернардом Левиным. Это у них был такой кружок. Они в ресторане Бертарелли каждый понедельник обедали. Поскольку я, так сказать, был поздний приезжий, а я к ним подрост не годился, поэтому меня на эти обеды не приглашали. Но с ними, со всеми я, в общем, дружил.
Тибор Самуэль, естественно, жертва, так сказать, сталинизма. Короче говоря, кардинально изменился отец, что, естественно, гипнотизирует сына, который до этого написал вот этой вот книжки про Коба Страшилища. Он написал просто автобиографическую книгу, в частности, главным образом про отца. И еще обрамляет эту вот биографию Сталина разоблачительную, обрамляет еще письма к его ближайшему другу, Кристоферу Хитченсу. Один из главных, так сказать, сплетников, идеологов либеральной Великобритании и Америки, потому что он, главным образом, скажем, живет в Америке и является колумнистом, скажем, американского Vogue,
Vanity Fair,
вообще во всех, так сказать, самых серьезных и одновременно несерьезных, богатых и одновременно высокоинтеллектуальных изданиях. Это мощная фигура журнализма мирового. Чего я тоже не знал, хотя и подозревал, что он до конца 80-х годов отстаивал публично свою приверженность идеям троцкизма. Из, вообще говоря, из разных разговоров и так далее, конечно же, на самом деле, для него троцкизм был позерством, чтобы, так сказать, ущипнуть своих, так сказать, благоразумных коллег по лейбористской партии и так далее. Но, во всяком случае, Эмис, которого я встречал в 80-е годы на разных конференциях, и в частности на знаменитой конференции Whitland Foundation в Лиссабоне, когда впервые писатели-эмигранты вместе с советскими писателями, вроде Татьяны Толстой, Салман Ражди и Мартин Эмис и Иэн Макьюэн, так сказать, бригада блестящих, ну, самых, по крайней мере, популярных и модных писателей Великобритании, встретились. И там возник у меня спор с Салманом Ражди о... как раз на эту тему, а именно о политизации литературы, о которой с ужасом говорит Мартин Эмис, когда описывает ситуацию в Советском Союзе в 30-х, 50-х, до 50-х годов. Салман Ражди написал эссе против полемика с эссе Джорджа Орвелла под названием «В чреве китовом», где Орвелл говорит о том, как он, проезжая через Париж, направляясь в Испанию, чтобы участвовать на стороне, естественно, Демократического фронта, Республиканского фронта против фашизма, испанского, он встретил Генри Миллера, который посмотрел на него как на идиота. Он сказал, что ты с ума сошел. Да ты зачем? Почему? Генри Миллер сидел в каких-то таких задрипанных французских кафе и описывал свои похождения своими любовницами и пьянство в Париже. И И вот когда Орвелл пишет свое эссе много лет спустя, через 20 лет спустя, он говорит, что, может быть, это была единственная честная интеллектуальная позиция, потому что, как известно, Испания была ареной манипулирования разными идеологиями, разными идеалистами. И Салман Рашди в ответ на мою, так сказать, интерпретацию всего этого заявил, что писатель должен быть партийным. Но не партийным не в том смысле, что он должен быть членом коммунистической или какой-то антикоммунистической партии, что писатель неизбежно приходит к какой-то идеологии, которая вызывает какую-то конфронтацию. На что я сказал, что возможно, но просто задача писателя исповедовать разные идеологии, когда он пишет роман. И поэтому, когда мы говорим о литературе, то писатель в этом смысле должен быть аполитичным. Что же касается человека, люди бывают разные. Это их ошибка или там заслуга следовать какой-то идеологии.
Ну, конечно, да.
И так далее, и так далее. Мартин Эмис в этот момент... Да. В этот момент наша... Очень смешная была история, потому что в этот момент наша дискуссия, полемика страшная на этой конференции международной была прервана представителем писателей Центральной Европы, который поднялся и сказал: «Я не понимаю, о чем здесь идет разговор. Почему ни один русский писатель за всю историю советской власти не написал ни единого произведения, где он выразил хоть какую-то ноту покаяния российской нации в связи с...
коммунизмом, сталинизмом?»
Нет, просто захватом Центральной Европы. А Довлатов покойный поднялся и сказал: «Я вот, так сказать, плюйте в меня», но он был очень-очень пьян. А, значит, Татьяна Толстая сказала: «Что вы жалуетесь? Мы дали вашей маленькой литературе большой сюжет». Это было встречено некоторым смехом. И об этом смехе и пишет Мартин Эмис в каком-то смысле, который в тот момент, кстати, молчал, он произнес замечательную речь, но совершенно о другом, о ядерной угрозе, и почему его поколение совершенно пессимистично и аморально, потому что мы все живем под угрозой полного апокалипсиса. Сейчас ядерная угроза миновала, и вот Мартин Эмис взялся за сталинизм, которому был пристрастен его отец в молодости. Но он и говорит об этом смехе. Почему мы смеемся, когда слышим о каких-то парадоксах сталинизма, и почему тот же Кристофер Хитчинс, который марксист, троцкист, ленинист во все эти годы, откровенно говорил о пристрастиях к этим идеям, почему, когда говорится о каких-то о каких-то склонности какого-то политического деятеля Австрии, скажем, к фашизму. Почему вдруг все они встают на дыбы и, так сказать, начинается всемирный бойкот? Да. В то время как Путин прекрасно приезжает в бывший КГБ, приезжает в Англию и пьет чай с королевой. Пишет Мартин Эмис, это не мои слова.
Да. Но у Хайдера австрийский акцент почище будет, ближе к оригиналу. Это у меня был такой случай, я учил немецкий язык полгода всего, и дошел до слова «одну минуточку», называется «einen Augenblick» по-немецки. Я сразу себя представил эсэсовца в черной форме, в блокированных сапогах, который кричит «einen Augenblick», Эту находку мы применили потом на сцене, когда нужно было на концертах «Добрых молодцев» кланяться публике. И кто-то должен подавать команду, чтобы все кланялись вместе. Я стоял сзади, я был руководителем, и народ хлопал, и я кричал «einen Augenblick», и все говорили «яволь». Это был поклон «Добрых молодцев» в публике. То есть внутренняя механика вся, которую никто не слышал.
По этому поводу я совсем, ну не совсем по этому поводу, но близко к этому, совсем замечательная история насчет того, как акцент или язык, так сказать, совершенно по-другому воспринимает слово. Говорит, слово «бабочка» всем известное, да? По-русски такое милое-милое слово «бабочка», да? По-французски «папион», прелестно, да? По-английски «butterfly».
Шметерлинг,
да. Понятно. Но тот смех, о котором говорила Татьяна Толстая, у Леонтовича есть история.
Когда он сидел в лагере, тогда привозили так называемых смертников.
Да. Ну, тоже ведь даже в лагере смеялись, и смеялись, будь здоров. Как-то я иду по зоне, и бежит парень и говорит: «Смертников привезли». Представляете себе? Я думаю, господи, куда я попал? Что это за лагерь? Лагерь, не тюрьма, в которой возят смертников. и пошел смотреть на этих смертников. Упитанные ребята, совершенно нормальные, не стриженные. Что такое, оказывается? Это принудчики, которые вот опоздали на работу на 20 минут. Им дают 2 месяца, 4 месяца, как у нас в лагерях говорили, простите, на параше можно просидеть. Вот. А их возят в лагерь.
Это при Сталине?
При Сталине, конечно. И, так сказать, тяжеловесы над ними так издеваются, прозвали их смертниками. И такая была у них кличка — смертник.
Да, вот в этом, мне кажется, и есть корни смеха Татьяны Толстой,
настрадавшейся. Это не Татьяны Толстой смех, это смех аудитории. Это смех аудитории, которая готова смеяться над парадоксами сталинизма и встает на дыбы, как только слышит что-то такое про двусмысленное о Гитлере.
Это верно, это верно.
Дело в том, что вообще вся эта книга, это, конечно же, спровоцировала, хотя она написана, почему, это только в Англии возможно, вдруг человек проснулся и стал разоблачать сталинизм, тогда как уже 5 лет назад была написана черная книга коммунизма во Франции. Да. Вся Германия уже давным-давно, так сказать, уже 10 лет, так сказать, исповедуется об ужасах нацизма и раскаивается, и так далее, и так далее. Ну, есть не 60, да. И коммунизма сейчас. Последние 10 лет.
Ну, во-первых, вы в своей статье пишете, что Гитлер рядом, во-первых, взрослая европейская нация. У них, понимаете, чистота, дороги, все в порядке. И на фоне вот этого экономического и домашнего, райского организованности такое общество, конечно, то, что произошло при Гитлере, совершенно невозможно. А у русских там бездорожье разгидляется, что они там творят в своих азиатчине.
Я вообще считаю, в том-то и дело. Дело в том, что просто Россия, это далекая страна, хотя, казалось бы, 3 часа лету. Гитлер действительно сосед. Если бы он вот чуть-чуть что-нибудь изменился, не был бы в живых ни Кингсли Эмиса, ни Мартин Эмис не стал бы великим писателем. В то время как Россия-то где-то там. Сталин что-то такое макабрическое выделал. Это все можно использовать как метафору в разговорах салонных до последнего времени. Кто лучше, там, Сталин или Гитлер? Гитлер или Троцкий? Троцкий или Ленин? Вдруг это стало общенародным достоянием. Ужасы сталинизма на данный момент, после 10 лет перестройки, стали известны просто читателями самых заурядных бульварных газет. И поэтому те люди, которые в каком-то смысле исповедовали идеологию в той или иной форме, в той или иной степени, в той или иной, с тем или иным энтузиазмом, и вдруг почувствовали, что их призывают к ответу, и эта книга сама по себе вполне, так сказать, заурядная, не оригинальная биография разоблачения Сталина, вдруг спровоцировала целый поток каких-то самопризнаний.
И замечательную, по-своему, по-моему, я читал статью Хитчинса в ответ, который безумно обиделся на своего многолетнего друга Эмиса, и говорит: да я вообще не был сталинистом, я же был троцкистом. Он понимает, что он говорит.
Я думаю, что мы некий общий знаменатель подведем под разговорами, чтобы совсем уже не воспаряться, прослушав знакомые всем такты.
C'est l'éruption de la fin du passé. Faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout.
Знакомый вам всем интернационал.
Если хотел,
не уже... всем уже не всем.
Да. Я хотел здесь поговорить о контексте. Эта песня на французском языке, на фоне свежих хрустящих французских батонов и багетов, свежежареного кофе и говядины, разделанной только так, как ее умеют разделывать во Франции.
Я что-то не вижу ее за этим.
Ну, ее здесь нет. Но можно себе представить.
Ну, хоть вино есть.
Из французского звука.
Есть французское вино.
И теперь перенесем это все на нашу отечественную
бетонную почву, где-то есть наш последний и решительный бой, матросики с парабеллами на боку, и эти кожаные куртки, запах перегара, совсем другой контекст.
Это я всему говорю.
Потому что мы сейчас, так или иначе, судим заблуждавшихся коммунистов, которые исповедовали это, исходя из лучших альтруистических убеждений своего времени. Они заблуждались, но мы сейчас видим это задним умом. Мы задним умом крепки, и в каком-то смысле их признание и раскаяние мы вырываем из исторического контекста, потому что история Англии, она сопряжена с колоссальным количеством образованных, аристократических людей, которые, тем не менее, поддавались этому соблазну. Подогревали они сами себя этим.
Нет, несомненно, я об этом говорю, конечно же. Это вообще говоря, самый интересный момент всей этой истории. Потому что, говоря об истории, английское отношение к истории действительно специфическое. Оно действительно отличается от европейского и, скажем, от российско-европейского отношения к истории. Все-таки в Европе история – это нечто такое, что нужно исследовать, что представляет собой какую-то загадку, которая как бы подводит нас к настоящему. Английское отношение к истории – это как бы незнание, какое-то странное релятивистское отношение к истории. Это не значит, что истории пренебрегают. Наоборот, здесь все знают, здесь все записано. Несмотря на все революции, которые здесь были, и акты насилия, и так далее, и так далее, практически все... А все записи сохранены, все можно узнать.
Ни одна бумажка не сгорела.
Не сгорела, да. Все. Но при этом отношение к истории, как будто ты ее открыл вчера. Каждый человек переписывает ее заново, интерпретирует все события согласно своим целям. Это все-таки же не даром страна, которая породила субъективную философию Беркли и Юма. Это отношение к реальности, как к некой метафоре твоего внутреннего состояния. Мартинами заведомо человек такого типа. И поэтому коммунисты, которые здесь называли, люди, которые здесь называли себя коммунистами, конечно же, это не советские коммунисты. Более того, это даже не французские коммунисты. Это люди, которые прежде всего, конечно, остро чувствовали социальную несправедливость в Англии, и которые присоединялись они к какому-то движению, о природе которого они не только не знали, скажем, сталинизм, советская версия коммунизма. Они просто не хотели слышать.
Чистая самопроекция.
Ну как? Конечно,
что увидели. Бернард Шоу, помните?
Да.
Закрыть окно, чтобы не видеть. Да?
Ну, что далеко ходить? Сегодня на работу было не попасть большинству сотрудников, потому что весь Лондон был перегорожен. Транспорт шел только по одной улице в одном направлении. Почему? Потому что 100-тысячный марш сторонников мира.
Полегче. Они говорили, что 250.
На самом деле...
150.
50. А последние данные полиции...
Ну, это не важно.
Я об этом как раз сейчас.
Ну,
сто тысяч это много.
Да.
У нашего гостя в руках конский каштан.
Ага. Конский каштан называется дикий. Да, дикий каштан. Это совершенно красивейший предмет. Да. Просто фантастическое произведение природы. Блестящий красавец. Можно сказать, я бы не присутствовал перед этим микрофоном сегодня, потому что меня чуть не убило этими каштанами. Вы себе не представляете, что это такое? Нет. Они падают. Они по улицам Хэмпстеда, где я хожу, которые все, так сказать, заросли до ушей каштанами.
Это сезон каштанов.
Поздний сентябрь – это сезон каштанов. Они падают, их птицы сбивают, ветер. Стоит колебать ветку.
Они скорость.
Страшная скорость. Это высоченные деревья. Он летит, он разбивается, и он стреляет тебе прямо в физиономию. Можно убить ими.
Но это счастье, не просто... что вы не под кокосовой пальмой гуляете.
В том-то и дело. Это не просто метафора, на самом-то деле. Это не просто оружие, которое можно случайно убить, как меня сегодня чуть не убил по дороге в студию. Дело в том, что каштан, оказывается, в нем содержится некоторый материал, который... помог Великобритании сражаться в Первую мировую войну. Дело в том, что вдруг все население заставили собирать каштаны в конце Первой мировой войны. Никто не понимал, все думали, что для того, чтобы произойти какой-то кофе или даже хлеб, там какие-то дефицит какой-то, каких-то продуктов потребления, и вот, значит, вместо них будут делать это из каштанов. Выяснилось, что оказывается, из каштанов можно производить ацетилен. Вещество, которое, я не знаю, ничего не понимаю, в химии, во всяком случае, необходимо для производства взрывчатки, во всяком случае, для артиллерийских снарядов, которого не хватало. И гений какой-то придумал, что их можно производить из каштанов. Гением этим оказался не более не менее, как Харим Вайцман. первый президент Израиля, который тогда президентом Израиля не был, а был вполне таким значительным сотрудником Манчестерского университета кафедры химии. Так вот, он придумал, что можно произвести ацетилен из каштанов, и в результате, как выясняется из разных статей, выясняется, что именно этот факт заставил британское правительство в знак благодарности не просто поддержать Бальфурскую декларацию, но еще и, так сказать, активно поддерживать еврейское поселение в Палестине. Так что вот, во всяком случае, образование государства Израиля мы обязаны английским каштанам. Вот что я хочу сказать.
Куда товарищ Сталин послал как минимум 200 или 300 семей высокопоставленных военных евреев, которые, значит, там государственную структуру начали формировать, потому что у Сталина были надежды, что вновь образованный Израиль будет социалистическим государством.
Так он и был социалистическим государством.
И был. Кстати, он голосовал за его социалистическим.
Более того, если вы послушаете песни израильские 50-х годов, это просто прямой перевод советских песен. Более того, у меня есть безумные теория, которую никто до сих пор не опроверг. Он просто создал, Сталин, с моей точки зрения, проголосовал в ООН, чтобы и был, это был решающий голос, благодаря которому было создано государство Израиль. Да. Моя безумная идея стоит в том, что он создал это государство, поскольку он надеялся, что в случае чего он сможет найти там политическую жизнь.
Кстати, есть исторический...
Это я не думал.
Есть исторический прецедент. Иван Грозный с Елизаветой I договорился о политическом убежище. Это было самое первое.
Нет, просто он считал, что в войну его все предали. Гитлер его предал. В Германию не поедешь.
Черчилль говорит, не приходится.
Советские генералы его предали. Предупредили, я уж не знаю что, потом их всех перестрелял. А в Англии, естественно...
Да, нет, ничего, потому что...
А в Америке Троцкий сидит. Куда деваться, если... Так сказать,
Россия его приняла.
Троцкий уже не сидел.
Не сидел, да. Ну, во всяком случае, там сидели троцкисты, вроде... Троцкисты
хирургические. Да, да, да. Ну что же, еще один музыкальный отрывок, который наш гость сегодня вместе с продюсерами подобрал. Эта песня называется «Белла Чао».
Mi sono stato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, domattina mi sono andato, e ho trovato l'invato, partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, se io voglio, da partigiano, oh bella ciao.
С точки зрения музыковедения, все эти песни имеют одно общее свойство. Им практически не нужен аккомпанемент.
Но главное, что это все-таки они во все песни, которые мы уже слышали, один или две, и которые, я надеюсь, что-нибудь еще услышим, которые я просил подобрать нашу Анджелину Грассо. Они все просто... Это песни европейских коммунистов, в частности, Белла Чао. Это песни итальянских коммунистов, прокоммунистических, во всяком случае, настроенных партизан, сопротивленцев.
Насколько искренности. До сих пор вообще от этого свежим ветром.
До сих пор хочется хлопать, на самом деле. Все-таки замечательная песня.
Советскому радио и любила какие-то стихи на них сочиняла и так далее.
Я так и представляю себя слушающим Белла Чао, читающим ежедневного рабочего купленного
унита.
Да. Мы в беседе с нашим гостем Зиновием Зиником сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, а события связаны непосредственно с нашим общим сегодняшним разговором о политизации, манипуляции и тому подобном. Но мне хочется начать с того, как сегодня я наблюдала практическое обучение демократии в лучшем виде. Как уже было сказано, сегодня в Лондоне состоялась демонстрация противников возможной войны с Ираком. Полиция говорила, что в ней участвовало порядка 150 тысяч человек. Я, не сообразив, что в таких случаях лучше на автобусе в центр города не ехать, забыв просто, совершила эту ошибку. Ну и, разумеется, в какой-то момент движение практически остановилось. И рядом со мной в автобус ехала семья, мама с маленькими детьми. Устав от продвижения со скоростью черепахи, дети стали допрашивать мать. Почему это вот таким людям с плакатами каким-то непонятным позволяет превращать центр Лондона в гигантскую пробку? И мама, надо сказать, спокойно и очень доходчиво. И объяснила, что вот есть люди с очень твердыми убеждениями, которые сейчас не согласны с политикой правительства и хотят об этом открыто заявить. И так, сказала она, должно быть, и это правильно. И так всегда должно быть, потому что вот, например, вы когда-нибудь подрастете и тоже захотите протестовать против чего-нибудь, и у вас должна быть такая же возможность. Я надеюсь, что дети поняли, мне очень хотелось пожать их мужественную руку. А уже они как-то притихли. Но поскольку уехала, или точнее, вот стояла в автобусе, вести мне пришлось добираться уже пешком, потому что шансов добраться вовремя не было никаких, то в этой связи я вспомнила о критике, которой всю эту неделю подвергалась наша корпорация. За то, как она освещает, в частности, разные демонстрации. Потому что, как знают, вероятно, наши слушатели, в минувшее воскресенье здесь же, в Лондоне, прошла самая массовая демонстрация за всю историю страны. По данным той же полиции, в ней приняло участие более 400 тысяч человек. Это были сельские жители, которые приехали сюда, чтобы во всеуслышание заявить о своих претензиях к правительству. Это было совершенно беспрецедентное по своим масштабам событие. Естественно, оно было в центре внимания всех средств массовой информации. И должно было быть. Но, по мнению многих наших комментаторов, тот источник информации, который в течение десятков лет был для Англии, да и для всего мира, образцом честности и объективности, на этот раз, мягко выражаясь, подкачал. BBC сообщала об этой демонстрации как о событии совершенно заурядном.
Чтобы не сказать второразрядном.
Вместо того, чтобы серьезно обсуждать проблемы, которые побудили почти полмиллиона человек приехать, бог знает откуда, выйти на улицы столицы, основная утренняя программа новостей радио BBC тратила время, например, на интервью с каким-то австралийским уличным музыкантом, который приставал с какими-то глупыми вопросами к участникам демонстрации. Или на сообщение о крошечной, вроде бы меньше 100 человек, антидемонстрации. И на этой же неделе редактор этой радиопрограммы выступил в газете «Гардиан» со статьей, в которой он резко критиковал позицию демонстрантов. Это настолько поставило под вопрос его способность вообще готовить объективную программу, что начальство BBC уже предложило ему выбор. Либо прекратить его газетную колонку постоянную, либо уйти с поста редактора радиопрограммы. И, судя по письмам в газетах, многие британцы обеспокоены и удручены даже тем, что корпорация все чаще открыто или исподволь склоняется в своем освещении событий к точке зрения правительства. История с демонстрацией сельских жителей, говорят критики BBC, это только последний и наиболее яркий пример. Авторы некоторых писем даже дошли до того, что назвали BBC рупором правительственной пропаганды. Они напомнили, что люди, стоящие сейчас у главы корпорации, это открытые сторонники правительства, дававшие пожертвования лейбористской партии. Ну, BBC, разумеется, категорически отрицает обвинение в необъективности, но похоже, что ее отрицание убеждает далеко не всех. Так что нам, как ее сотрудникам, и, я надеюсь, приверженцам ее принципов, остается только надеяться, что теперь корпорация будет вдвойне стараться на деле доказать свою беспристрастность, хотя, к сожалению, известно, что восстановить утраченное раз доверие очень нелегко.
Но редактор на самом деле знает больше нас всех. Он знает, что псовая охота — это плохо.
А демонстрация была далеко не только о псовой охоте. Да. И вообще...
Но, между прочим, Гитлер был главным противником псовой охоты, как и, между прочим, воинствующим викторианцем. Он считал, что нельзя убивать животных, подвергать их такому медленному мучению. Если их убивать, он не просто в принципе против охоты, в принципе. Но вот убивать животных нужно быстро и четко, без всяких, так сказать, раздираний на части, как евреи. В камеру, жмешь кнопку, газ, все.
Беда в том, что с лесой нет других методов ее быстро убивать, потому что все остальные методы не работают.
По поводу демонстрации можно рассказать одну историю. Я просто попытался пробиться к метро, когда эта демонстрация фермера ушла, а фермеры, они в сапогах и зимах были. И я понимаю, почему, потому что Лондон самый грязный, грязный город.
Слушайте, когда
помойка лежит просто на улице, не убранная часами, если не днями. И у помойки водятся лисы. Это городские, как крысы, одни из отстоянных животных.
И в саду.
Так вот, лиса, видимо, я ее вспугнул своим пристальным взглядом, и она решила переместиться и зашагала вместе с этими демонстрантами. Так сказать, те, кто ратовал за их, за убийство этой лисы, эта лиса вместе с ними демонстрировала, но, к сожалению, только до следующего помойного бака.
Но тут же отделилась. Зря говорят, что они хитрые животные.
Ну,
то есть она обезоружила демонстрантов для самого недавнего. Нет, я эту шутку попытался как-то тут хилую сказать. В том смысле, что редактор повел себя идеологически, то есть Он проявил то самое свойство, о котором мы сегодня говорим. А вот была слепая вера там, в коммунизм и в некие светлые идеалы, и вот наш сегодняшний редактор поставил свои, якобы, так сказать, приверженности политические выше описания или выше обязанностей своей по работе.
Что касается сегодняшней демонстрации, то мне больше всего понравилось объективное сообщение в агентство Associated Press, в котором рассказана наша демонстрация. Вот что они говорили, 250 тысяч, на самом деле это немного меньше. И приводится мнение участника демонстрации, мальчика, который 7 лет назад приехал из Ирака со своими родными. Он участник демонстрации, но он говорит: нет, ну я, конечно, не за Саддама Хусейна. Ну как же Саддам Хусейн? Это тиран страшный. Если мне будет выбирать между Саддамом Хусейном и американцами, то я выберу американцев. Тем не менее, он в этой демонстрации.
Юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
29 сентября 1902 года, 100 лет назад, угорел до смерти из-за неисправности дымохода 62-летний французский писатель Эмиль Эдуард Шарль Антуан Золя. Его считают основоположником натурализма в литературе. Он был и великим тружеником литературы. Создал, помимо всего прочего, 20 романов, объединенных в цикл «Ругон Макары». В России наиболее известные из них – «Жерминаль», «Углекопы», «Нана», «Тереза Ракан», «Карьера Ругона», «Чрево Парижа», «Земля», «Деньги». Громкую мировую известность при жизни принесла писателю и его смелая защита капитана Дрейфуса, которого обвинили в шпионаже. Эмиль Золя раньше других понял, что обвинение фальшиво и имеет антисемитскую подоплеку, потому что Дрейфус был евреем. 13 января 1898 года Золя опубликовал в газете «Урор» резкое открытое письмо французскому генштабу, начинающееся словами «Я обвиняю». Против него возбудили судебный процесс, и почти год писатель прожил в Англии, опасаясь ареста. Но в конце концов и он, и Дрейфус были оправданы, хотя вся эпопея длилась 12 лет. Таня, у вас комментарии есть?
Не комментарий, а маленький поскреб. Сейчас очень серьезно обсуждаются книги на эту тему. Уже есть версия, что Золя не угорел, а что его убили.
И есть еще шутка о том, что Дрейфус умер, но дело его живет.
Ну, я не знаю, он там очень все подробно рассчитано, я смотрел в
биографии. Да, тем не менее.
Говорят ведь, что и Маяковский не застрелился, это все.
А сказал: не стреляйте, товарищи, да.
29 сентября 1957 года, 45 лет назад, недалеко от уральского города Кыштыма, произошел взрыв хранилища радиоактивных отходов. Много лет эту катастрофу скрывали от населения, хотя за границей многое было известно, в частности, из очерка жившего в Англии Жореса Медведева. Сейчас, конечно, доступна вся информация, и я думаю, что уральцы знают об этом больше меня. 1 октября 1912 года, 90 лет назад, у Анны Ахматовой и Николая Гумилева родился их единственный сын Лев. Ему предстояла тяжелая жизнь – расстрел отца, 3 ареста, долгие годы за решеткой. Поэма «Ахматовой реквием» написана об этих годах, когда Анна Андреевна стояла у тюремных ворот, ожидая, что примут сыну передачу. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать теперь, кто зверь, кто человек, и долгой казни ждать. И только пыльные цветы, и звон кандальные, следы куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Замечательно, однако, что Льва Николаевича Гумилева сломить не удалось. Он стал ученым-этнографом, и его трудами о происхождении этносов до сих пор пользуются специалисты. 1 октября 1927 года, 75 лет назад, родился выдающийся режиссер и актер, основатель театра «Современник», потом художественный руководитель МХАТа Олег Николаевич Ефремов. Помню спектакль «Дядя Ваня» в Лондоне, где Войницкого играл сам Иннокентий Шмактуновский, его мать Софья Пилявская, профессора Серебрякова, бесподобный Евстигнеев, а Олег Николаевич играл доктора Астрова. И вот Сева подтвердит: я пришел из театра и с некоторым даже изумлением сказал: такие звезды в спектакле, а Ефремов лучше всех. Олег Николаевич был и гостем нашей передачи, может быть, самым интересным за долгие годы. Весь театральный мир готовился отметить его 75-летие. Но отмечаем мы сегодня только его память.
4 октября 1582 года, 420 лет назад, Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь в католических странах, названный по его имени Григорианским. Он более точен, чем прежний юлианский календарь, действовавший более 1500 лет, и получил всемирное распространение, но в России введен только в 1918 году. Отсюда такая неудобная для моей, например, работы двойственность дат. По-старому, по-новому. И приходится самому выдумывать правила. Мол, до конца 19 века давать российские даты по-старому, а 20-го по-новому. Конечно, это чистый произвол. Но от него трудно отделаться. Еще потому, что разница между календарями с каждым веком растет. 4 октября 1947 года, 55 лет назад, скончался великий германский физик, создатель квантовой теории, лауреат Нобелевской премии и почетный член большинства Академий мира, в том числе российской, Макс Планк. Ему было 89 лет. Ну и, как все знают, 4 октября 1957 года, 45 лет назад, с космодрома Тюратам в Кызылординской области Казахстана ракетой Р-7 конструкции Сергея Павловича Королева был запущен первый в истории искусственный спутник Земли. Жителям России нечего рассказывать о первом спутнике, поэтому приведу лишь цитату из вышедшего в этом году двухтомника воспоминаний дочери Королева Натальи Сергеевны, названного «Отец». Эпизод «Прогулка с отцом в лесу». Он говорил о предстоящих полетах в космос, о космических поездах и межпланетных станциях-вокзалах, где будут останавливаться космические корабли. Все это казалось мне несбыточным, а он, видимо, чувствуя мою реакцию, со свойственной ему убежденностью сказал: «Я вижу, тебе не верится, а все это обязательно будет, и ты сама в этом убедишься». Дата прогулки. Июль 56-го года, за 15 месяцев до первого спутника.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сегодня, кстати, говорили о спутнике, слове, которым вошел в английский язык, и который ввел суффикс «ник» в англо-американский язык. И появились слова «рефьюзник», «писник». И по поводу писников мы сегодня как раз говорили, потому что их было около 100 тысяч человек сегодня.
Плюс леса.
Плюс леса. Плюс леса. А сейчас «Солидаритатслид». То есть песня солидарности на немецком языке, написанную Бертольдом Брехтом, подобранную нашим гостем, заводит наш продюсер Анджелина Грасса. Писали на маленький микрофон с балкона издалека.
Да, была такая. На самом деле, все-таки все эти музыкальные произведения вызывают вздрог, конечно. Поразительно. Это все-таки мощная вещь.
Конечно.
Как и все фашистские, конечно, гимны.
Конечно.
И в этом смысле книга Мартина Эмиса, сама центральная часть, биография Сталина, конечно, главный недостаток, что он пишет о Сталине, о каком-то таком макабрическом герое какой-то якобианской драмы, чуть ли не Макбет или там, я не знаю, такой убийца, который в каком-то вакууме действует с помощью своих наемников, забывая о том, что целая страна во всем этом участвовала. Абсолютно. Была трагедия всей нации. И, конечно же, в этом смысле трудно сказать, что, собственно говоря, он не понимает, что это была в каком-то смысле религия. И как религия, я считаю, что мы живем все-таки не в эпоху заката коммунизма, а зари коммунизма. Тут надо относиться все-таки к эпохе советского коммунизма как к иудаизму. Вот как вот Израиль,
Ветхий
я недавно...
Завет.
Да, Ветхий Завет. Ну, так сказать, потом грохнулось все это, разгром произошел. И вот вся эта вот идея, она стала распространяться как христианство. И вот нужно создавать такие вот кельи такие. Уже есть иконографии, портреты, Библия, «Капитал» Маркса, краткий курс истории партии Сталина. И вот это вот... И сейчас коммунизм вступает в эпоху, пройдя эпоху... цикл. Иудаизм вступает в эпоху, так сказать, своеобразного христианства.
И вы знаете, что люди в других странах, в третьем мире часто, это понимали. Когда мы были в Египте много лет назад. Мы спросили одного из наших гидов, так сказать, мальчика, кончившего Каирский университет, археолога и так далее. Вот, потому что было же много советских людей, которые сразу что-то плотину строили и так далее, да? Вот как они относились? Он сказал, что вообще, наверное, замечательная страна, вот Советский Союз, все хорошо. Вот только мне очень не нравится их религия, сказал он. Я клянусь, что я не придумываю. Как, что ему православие. А какая? Вот эта странная у них очень великая, сказал он, коммунистка называется.
Да, но дело в том, что это уже давно разное, полное сходство, и полное такое красные уголки, иконы, хоругви и так далее. И Слуцкий, как известно, написал об этом совершенно блестяще. Все мы жили под Богом, а у Бога под самым боком. Стоя на мавзолее, он был сильнее, злее, страшнее того, другого, по имени Иегова, которого он не зринул, извел, пережег на уголь, а после из праха вынул и дал ему стол и угол. Вот он...
Я сейчас хотел бы в Англию вернуться и к общению писателей. Вот на всех этих меня заинтриговали все эти встречи с известными людьми. Я всегда рассказываю, что если вы на английской вечеринке подойдете к кому-нибудь и начнете обсуждать абстрактную проблему, беседа сразу прекратится. Человек, как правило, под каким-нибудь предлогом перейдет к другому и продолжит разговор на конкретную какую-нибудь тему. Неважно о чем, о погоде, о каштанах, я не знаю, о видах на урожай.
Смертоносных.
Да, или о тенденциях на бирже. Абстрактные идеи, обобществленные, которые являются основой всякого интеллигентного разговора на российском чердаке или в подвале, или даже во Франции, скажем, на кандидале в Европе. Здесь почему-то... А что происходит вообще с писателями? Способны ли они говорить, скажем, на абстрактную тему вообще о любви или вообще, не знаю, о светлом будущем человечества?
Нет, не серьезный, конечно, вопрос. Действительно, все это все-таки Англия, это родина высочайшего интеллектуализма. Просто не принято на месте, во время встреч, где, собственно говоря, ты просто знакомишься с людьми, заводить какие-то разговоры на полчаса. Просто нет никакого времени. Не встречаются на таких коктейлях, чтобы быть представлены друг другу. Если ты хочешь поговорить интеллектуально, пригласи на чай, на ужин, на дринк и обсуждай себе бесконечно, чем, собственно говоря, люди и занимаются. С другой стороны, вы правы, что есть из-за какой-то островной отдельности, полной какой-то свободы и некоторой бессвязности жизни, из-за ее такой сепаративности, отдельности, есть ощущение какого-то великого одиночества, какой-то великой тоски. И, может быть, эта великая тоска, она и приводила безработных поэтов и несостоявшихся писателей в лагерь каких-то больших идей, в частности, коммунизма. Некоторые, поэтому всегда, там, скажем, в 30-е годы в Кембридже нужно было быть или католиком, или коммунистом, но в крайнем случае евреем. То есть вот какой-то такой вот жертвой великой идеи. И вот Линкольн упомянул все-таки дело Дрейфуса в связи с юбилеем, в связи с годовщиной смерти Золя. И все-таки, говоря о политизации мышления, все-таки Чехов был единственным писателем своего круга и поколения, который защищал Золя и Дрейфуса. В то время как его окружение, консервативно-либеральное, Катков и так далее, а все они просто, так сказать, защищали французский истеблишмент, и Чехов сказал гениальную фразу, что... Роль писателя все-таки защищать жертву, даже если она виновата, потому что обвинителей уже в мире достаточно. И в этом смысле подвиг Чехова не потому, что он защищал правое дело Золя и Дрейфуса по своей интуиции какой-то, потому что было гениально нечистое мышление какое-то, незамутненное никакой идеологии. Дело не в этом. Дело в том, что его смелость, дело в том, что он выступил против своего круга. Потому что гораздо проще защищать какие-то идеи коммунизма или антикоммунизма. И гораздо труднее возразить кругу людей, которые тебя окружают, от которых зависит твоя ежедневная жизнь, комфорт какой-то духовный, даже твое благосостояние. И в этом смысле Мартин Эмис, конечно же, смелый человек, вне зависимости от этих людей. Он все-таки выступил против своих, так сказать, непосредственно своего окружения. И это всегда, всегда, конечно, любопытная вещь. Это вот есть такая вот смелость. Единственное, что почему он это сделал? Собственно говоря, сейчас, когда кому не лень, пыняют несчастного Сталина. Ведь все-таки, я помню, когда в 75-м году Маша Слонин появилась в пабе, кстати, в либеральном, в знаменитом пабе «Фласк». И у нее под мышкой было издание Солженицына, первое английское издание Солженицына, о котором, кстати, пишет об этой ситуации в газете, пишет Мартин Эмис. Не-не, о первом издании, какое он сенсацию произвело, и переворот в умах. Так вот, Маша Слонин держала издание, английское издание «Солженицына». Рядом с ней стояла панковская такая девушка, такая краснорожая такая, которая увидела Солженицына на обложке и сказала: «Так ты этого ЦРУшника носишь под мышкой?»
Ну да.
Ну, Маша, девушка, не очень стеснительная, потом взяла этого Солженицына и по морде.
Да,
буквально. Эти две девушки стали кататься по полу, раздирая друг друга на части и вырывая друг у друга волосы.
Маша,
вокруг стояла толпа.
Молодец, Маша.
Вокруг стояла толпа, которая стала хохотать и делать ставки, кто выиграл. Вот это английское отношение к сталинизму. Если бы речь шла... Маша, конечно. Если бы речь шла о каком-нибудь Гитлере, все бы стали на защиту Маши.
Здравия.
Вот ну, что да. Интересно.
Ну да.
Поэтому смех.
Поэтому да, смех. Поэтому сам... этой темы, так сказать, этот эпизод не описывается в книге Мартина Эмиса, к сожалению. Но это и есть, так сказать, специфическое отношение к Сталину. Дело в том, что все-таки он говорит о том, что вот эта вот тоска по светлой большой идее настолько сильна, что люди готовы закрывать глаза на все преступления ради того, чтобы не разрушить.
Тоска, по идее, сильна и сегодня. Мы сегодня сидели и смотрели, как участники демонстрации разъезжаются по домам, потому что многие из них приехали из-за пределов Лондона. Это все организовано было как хорошая военная операция. Огромные автобусы, на которых на дверях было написано, кто организаторы, какая у них группа, кто там сидит и так далее.
Да.
И я вот мы с женой сидели, я говорю: представляешь, какая организация? Эти люди должны были приехать, они должны потратить свой день, средства, снять автобус и прочее. Это тоже та же самая тоска по светлой идее, это та же самая гражданская позиция, это, ну, участие в каких-то нематериальных вещах, которые можно было вполне спокойно и не делать, сидеть кверху пузом дома.
И если мне позволят быть адвокатом дьявола, то в письме, в статье Хитчинса, насколько я помню, довольно при всем... так сказать, всем остальном, что вообще не выдерживало никакой критики, по-моему, был довольно сильный конец, когда он говорил, почему он считает, что нельзя сравнивать, если вы помните, фашизм с коммунизмом, он говорил о сестрах Митфорд. Не хочу рассказать длинную историю, пытаясь
аристократическим методом, разделенные на идеологии.
Были и коммунисты, и фашисты. И он говорил, что нельзя сравнивать одну из сестер, которая пила чай с Гитлером, с, кажется, Джессикой, да, которая сидела в нью-йоркских трущобах и помогала несчастным, умирающим от голода людям. Секундочку. Но это... И вот против этой фразы возразить просто
невозможно.
Да, но
невозможно. Это ни при чем тут совершенно.
Это при чем? Это при чем?
Я думаю, это при чем? Можно и нужно, и тогда все сравнения будут в пользу ящика.
Вот только что опубликована автобиография знаменитого английского историка, выходца из эмигрантской еврейской семьи, англичанина Эрика Хоббсбаума, который до сих пор считает себя убежденным коммунистом, несмотря ни на какие... Это убеждение.
Марксистом.
Сталинистом. Чуть ли не, потому что исторически оправдано. Дело не в этом.
Дело в том, что это его убеждение.
Люди, о которых мы говорили, и люди, о которых говорит Мартин Эмис, это люди, которые пользуются чужой идеологией в качестве фрондерства, в качестве манипулирования для достижения определенных политических целей у себя дома. И в этом смысле рассматривают Россию как такую лабораторию идей, цинично ею пользуясь. И в этом и есть отличие. Отличие убеждений от какого-то манипулирования и фрондерства ради какой-то буквально
исторических карт. Россия это просто один из тузов, которым часто...
Ну, это эрогенные зоны. Я говорю о том, что есть зоны, там, я не знаю, там, опасные зоны. А есть зоны такие, подмышки мира, индустриальный, Детройт какой-нибудь. А Россия такая эрогенная зона, такие вот одни из... Куда тянется, там какие-то люди такой-то вдруг возбуждаются.
Но это еще от невежества, от незнания, от отсутствия информации. В этом же был смысл того, что Черчилль назвал железным занавесом. Отсутствие информации в обе стороны, понимаете?
Нет, Зиник прав. Мисс Вселенная кто, господа?
была до недавнего времени капитаном милиции, пока не разжаловалась.
Ну да, да.
Не разжаловали из «Мисс Мира», конечно, не из капитана.
Но «Железный занавес» тоже сообщил какую-то театральность всему этому.
Ну да, это романтизм какой-то. Вот где-нибудь проникнуть через «Железный занавес» на эту тему написаны десятки романов.
Ну что, Зинник, после выхода этой книги и ваших к ней комментариев, одна из тем, может быть, уйдет из интеллектуального списка возможных обсуждений где-нибудь в пабе около Хамстеда, куда вы частенько наведываетесь. Ну что ж, за это я хочу поднять последний бокал, с тем, чтобы к этому можно было не возвращаться, в принципе, никогда. Вопросы. Благодарим вас. Встречаемся в том же месте, в тот же час на будущей неделе.